Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка, 18 ліпеня.
Чаму ўлады не паказваюць Віктара Бабарыку?
Вполне вероятно, он не в том состоянии, чтобы его показывать. Увы, другого объяснения я найти не могу. Показать его было бы проще простого, если бы с ним было все в порядке.
Ці рызыкне Захад выдаць ордэр на арышт Лукашэнкі?
Я думаю, что ордер на арест Лукашенко будет выписан в конце концов, но конец режима будет зависеть от того, что будет происходить в России.
Як мужчинам у гендерно-ровном свете знайсти свою мускулинность?
Фігуру мужчыны-абаронцы мне здаецца яшчэ ніхто не адмяняў. Но колькі праблемаў на самой справе зараз на свеце, куды можна вось гэтую сваю энергію падзець.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Віктар Бабарыка знаходзіцца ў памяшканні камернага тыпу, яго здароўю нічога не пагражае. Такую інфармацыю атрымалі сваякі палітыка, якія патрапілі на прыём да адміністрацыі калоніі ў Наваполацку. Раней пра гэта паведамляла ініцыятыва былых сілавікоў Белпол.
У ПКТ зняволеныя трапляюць як бы за парушэнні. Яны пазбаўленыя спатканняў і званкоў. Ім дазволена пісаць лісты, аднак лістоў ад Бабарыкі не было ўжо некалькі месяцаў. Ні родныя, ні адвакат. Давно яго не бачылі і з ім не размаўлялі.
25 красавіка ў медыях з'явілася інфармацыя, што галоўны супернік Лукашэнкі на апошніх выбарах патрапіў у наваполацкую лякарню ў цяжкім стане з прабітым лёгкім. Пазней улады блыталі сляды. З'яўляліся чуткі пра тое, што Бабарыку бачылі то ў лякарні СІЗА нумар 1 у Мінску, то ў бальніцы ў Калядзічах.
Знікненне палітыка выклікала шырокі розгалас. Падавалася, каб грамадства супакоілася, можна было б і паказаць, як з прэтэндэнтаў прэзідэнты, як гэта было недаўна з Сергеем Ціхановскім ці раней з Марыяй Калеснікавай. Але не.
Чаму ўлады хаваюць Бабарыку? Чаму ізалююць палітвязняў? Сваімі неаптымістычнымі думкамі на гэты конт на YouTube-канале ТОК дзеліцца палітычны аналітык Артём Шрайман.
То, что показали Колесникову, до нее показали, по-моему, Владимира Мацкевича, после нее показали Сергея Тихановского, но не показали Виктора Бабарыка, наводит меня на грустные мысли о том, что вполне вероятно, он не в том состоянии, чтобы его показывать. Увы, другого объяснения я найти не могу. Показать его было бы проще простого, если бы с ним было все в порядке. Так сказать, посрамить этих вот обвиняющих нас змагаров. А тем более после того, как этот вопрос поднял, по-моему, Стив Розенберг из BBC на пресс-конференции. Раз этого не происходит, значит, есть какие-то проблемы с картинкой. Да? Возможно, Бабарыка плохо выглядит. Возможно, он там в больнице. И это невозможно игнорировать, да, или заретушировать. Есть сценарий, в котором он мертв. Мы думаем, этого не может произойти. Много чего не могло произойти в Беларуси. То, чего бы казалось невообразимым. Мы возвращаемся, по-моему, в снова то ли Узбекистан, то ли Туркменистан, где спокойно себе умирали политические противники, и до сих пор судьба многих из них неизвестна, хотя кажется, что они погибли 10 лет назад в тюрьме. Поэтому то, что режим может еще пройти немало ступенек в сторону Северной Кореи, это достаточно очевидно, и уничтожение политических оппонентов в тюрьме, к сожалению, это та ступенька, которая тоже может быть на нашем пути. Вот. Но я надеюсь, что это не так. Я надеюсь, что есть какие-то другие причины, которых я просто не вижу и не понимаю.
Як ты думаешь, чаму знікла всякая сувязь з вядомымі палітычнымі апанентамі Лукашэнкі, як Статкевіч, як Ціхановскі, то бок поўная ізаляцыя інфармацыйная са сваякамі, нават самымі блізкімі.
Власть хоча, чтобы пра них забылі, то пра эту праблему забылі. Если об этом не говорят, если нет никаких новостей из тюрьмы, если родственникам нечего сказать, если адвокаты боятся вынести, потому что они сами сядут, да, если нет новостей. Отсутствие новостей, это, ну, как бы, это может быть новостью 1-2 раза, а потом все забывают. Ну, ничего не слышно про Бабарыка 60 дней, ну, 70 дней. 80 дней – это уже не новость. Поэтому здесь вот то же самое. Они думают, что если создать им тишину, то это, возможно, поможет снять какое-то неприятное международное внимание. Да, не будут постоянно шпынять вот на эту тему белорусскую власть. Лукашенко, наверное, тоже неприятно отвечать на эти вопросы. Он раздражается всегда, когда ему их задают. Они стали много работать на этом направлении. Не только они вот сняли на телевидении сюжет, что политзаключенные сами говорят, не-не, мы не политзаключенные. пошла женщина в колонии, да, и начала спрашивать у заключенных, что они думают о правозащитниках, которые их называют политзаключенными. То есть видно, что эта тема по какой-то причине их триггерит, и они пытаются ее информационно подавить, да, заглушить. Примерно с Нового года это происходит, когда начались эти ограничения в переписках и так далее. Причем это касается не всех политзаключенных. Я знаю, что некоторые даже известные политзаключенные могут продолжать общаться со своими родственниками. То есть это выборочно. Они для себя определили какую-то категорию особо шумных, особо неприятных, резонансных людей. И вот точечно по ним создают им такие пыточные изоляционные условия.
Как ты думаешь, при каких условиях Лукашенко был бы готов начать гандель политвязнями?
Если бы не видел из этого издержек, но видел ясное, четкое предложение на той стороне. Я думаю, что издержек уже немного. То есть риска того, что от того, что там выйдет 200, 300, 500 человек, и у нас начнется опять 2020 год, надо быть слишком параноидальным человеком, чтобы в это верить. Я думаю, что Лукашенко осознает, что есть сценарий как бы этих людей выслать из страны, посадить там под домашние какие-то надзоры. Я думаю, что ключевое препятствие в том, что нет повестки для разговора такой Минска с Западом, и не готов Запад сегодня предлагать то, что Лукашенко хочет за этих людей. Он за них хочет полное снятие санкций и больше. Да? Позиция Запада совершенно в другом. Что освобождение политзаключенных – это вообще начало разговора. Может быть, простимулируем большую амнистию какими-то там маленькими поблажками, но за пятерых, десятерых, двадцать человек. То есть это вопрос несовпадающих притязаний сторон. И в том числе из-за того, что Лукашенко ввязался в войну, это усложняет разговор, потому что это тоже блокирует снятие санкций. Ведь самые серьезные санкции вывозились после войны, после начала вторжения и за это. Но многие секторальные санкции были введены уже тогда, в 22-м. И, соответственно, отменять их сейчас, пока Лукашенко продолжает свое соучастие в войне, означало бы, что он смог политзаключенными откупиться от того, что совершил в связи с мигрантами, Ryanair'ом и войной. Не для всех политиков на Западе это допустимый обмен, потому что вы таким образом даете ему и всем остальным сигнал, что вы можете творить, что хотите, но если вы найдете, кого нам продать в качестве заложников, мы вам это простим. Это не тот обмен, на который готовы все на Западе. Некоторые были бы готовы. Есть политики на Западе, даже целые лидеры государств, я думаю, которые были бы на это готовы. Но Евросоюз, в частности, принимает решение консенсусом. И пока там есть люди с другой позицией, страны с другой позицией, Беларусь не является настолько приоритетным направлением, чтобы кто-то продавливал Польшу или Литву и пытался снять их вето. Да, вот в сравнении с Россией, например, вето Венгрии преодолевают, постоянно ее продавливают, да, на что-то новое. Потому что Россию важно санкционировать. Беларусь перестала быть настолько важной страной, чтобы ради нее кто-то отказывался от своих принципов.
Ці змірыўся Захад з тым, што Беларусь застанецца ў лапах Расіі? Артём Шайбан працягвае адказваць на пытанні YouTube-канала ТОК.
Я не готов такую трактовку вопроса принять. Нет никакого Запада. Запад – это абсолютно разные политики и люди государства. Я вижу, что из-за того, что… А самое главное, что лица, принимающие решения на Западе, в том числе по нашему региону, они тоже там такие временные, да, и они понимают свою временность. И это важно, потому что они понимают, что у них есть каденция, в рамках которой они что-то могут сделать, а что-то не сделать. И они расходуют свои ресурсы, экономические, но и политические тоже, и свою энергию, на проекты, в которых они, там, усилия, которые могут к чему-то привести, пока они у власти. Или на своих постах дипломатических. То, что Беларусь попадает в такую жесткую зависимость от России, охлаждает энтузиазм работать на белорусском направлении. То есть в каком-то смысле нас списывают в неприоритетные вопросы, потому что политики и дипломаты не верят, что при их политической жизни 5, 6, 7, 8 лет они смогут что-то добиться на этом направлении, особенно когда рядом идет война, которая требует всех твоих ресурсов, всего твоего внимания, и все равно этого будет недостаточно. Поэтому, безусловно, такая ситуация не стимулирует интерес к Беларуси. Вернее, этот интерес такой, это очень узконаправленный. Беларусь как плацдарм. Интересно, что происходит, что, какие игры Лукашенко играет, но мало кто верит, что Лукашенко способен Беларусь от России увести. Да, и поэтому это его самая большая проблема сегодня. Он не может это продать, как раньше продавал Западу. По-моему, даже не особо пытается уже. В этом смысле, да, такая постановка, такая проблема есть, которую ты описываешь, но и она как бы не, она никогда не исторически не фатальна, потому что это не Запад сделал 20-й год в Беларусь. Это не Запад дает нам окна возможностей. Их дает нам история, их дает нам ошибки Лукашенко, Путина, деградация российского режима. Запад здесь, по сути, ни при чем. Он не создает эти окна. А вот когда эти окна открываются, мировоззрение Запада тоже быстро меняется. Сразу появляется интерес, сразу все как здорово. У вас оказывается, что происходит. У вас, ну, то есть, И поэтому от того, что сегодня Запад как бы пассивен на белорусском треке и будет пассивен еще какое-то время, я бы не стал по этому поводу плакать. Да, потому что это естественное отражение более базовых процессов в самой Беларуси. Когда эти процессы сменят свой вектор, внимание придет мгновенно.
Как ты думаешь, при каких умовах Лукашенко может закрыть Межбеларусь?
Он к этому движется на самом деле. То есть восстановление погранконтроля с Россией, введение политического контроля на границах, на такой фильтрации политической с проверкой телефонов, это движение в сторону закрытия границ. И этот как бы тренд подкрепляется и железным занавесом с другой стороны. Мы видим закрытие погранпереходов, усложнение процедур разных, получения визовых и так далее. Это пока не физическое закрытие границы, но это все шажки в эту сторону. То есть чем больше ты шагов в эту сторону сделаешь, тем менее радикальным будет выглядеть закрытие границы, когда ты уже к этому, знаешь, подойдешь на 150 ступенек. Да? То есть сделать этот последний прыжок будет не так и сложно. Поэтому, увы, это все более вероятно по мере того, как мы туда движемся. Я думаю, что это может быть... Это произошло бы в один день, если бы он вступил в войну, ему нужно было бы проводить мобилизацию. Это бы произошло просто на завтра, закрытие границы. В остальном, если не происходит... война не приходит в Беларусь в том или ином виде. Либо белорусов не надо отправлять на войну, либо в Беларусь не начинают лететь ракеты. Да? То есть если вот Беларусь остается в таком пограничном состоянии и не полный участник войны, то я не думаю, что он будет это делать. Из соображений самосохранения, потому что ему эта логика, его эта логика пока не подводила. Как и более успешные авторитарные режимы вроде Кастро, успешные с точки зрения самовыживания. Я думаю, что он прекрасно понимает, что открытая форточка, это открытая дверь, это один из залогов его режима. А чем копить недовольство внутри страны, чем давать людям выбор между терпеть режим и тюрьмой, лучше им дать еще один выбор. Пожалуйста, дверь открыта. И поэтому только если ему физически понадобятся люди для чего-то, для какой-то мобилизации, для какой-то военной мобилизации, я думаю, что в таком случае это возможно. Наказывать так белорусов довольно тупо, потому что он выигрывает от эмиграции политических оппонентов.
А при каких умовах Польша и Литва могут целиком закрыть межу?
Война, вступление Беларуси в войну... Я не думаю, что это дойдет до полного закрытия границы. Мне кажется, гуманитарные коридоры останутся. Так или иначе, да, почти в любой ситуации останутся гуманитарные коридоры. За исключением, наверное, истории, если начнется, ну, мы сейчас абсолютно далеко уходим, если начнется война с ними, если начнется война между белорусско-российским таким объединением и соседними странами. Если начнется война с ними, то тогда, да, логично будет выглядеть полное закрытие границы, конечно.
Гэта быў палітычны аналітык Арцём Шрайбман. На YouTube-канале ТОК ён паразважаў, чаму на Захадзе мала хто верыць, што Лукашэнка здольны аддзяліць Беларусь ад Расіі.
І распавёў, чаму рэжым не паказвае Віктара Бабарыку.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Ці рызыкне Захад выдаць ордар на арышт Лукашэнкі?
Я думаю, что ордер на арест Лукашенко будет выписан в конце концов, но конец режима будет зависеть от того, что будет происходить в России.
Як мужчинам у гендерно-ровном свете заховать свою мускулинность?
По фигуру мужчины-оборонцы мне сдается, яшчэ никто не отменял. Но кольки проблем на самой справе зараз на свете, куды можно вот гэтую свою энергию подеть?
Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Хакейная мінская «Дынама» арандавала брамніка Алексея Коласава у Філадельфіі. Нядаўна ён падпісаў кантракт з клубам НХЛ тэрмінам на 3 гады, аднак правядзе бліжэйшы сезон у беларускім клубе ў КХЛ. Для Коласава гэта будзе 4-й сезон у «Дынама». Галоўны трэнер баскетбольнага клуба «Мінск» Расціслаў Вяргун працягнуў кантракт з клубам. Пагадненне разлічана на 1 сезон. Калі ў першынстве Беларусі каманда пад яго кіраўніцтвам зноў стала чэмпіёнам, то ў адзінай лізе БТБ была аўтсайдарам. Жаночая зборная Беларусі па футболе правяла таварыскі матч з камандай Узбекістана. Ён прайшоў у Баранавічах. Беларускі саступілі 1-2. Раней у Барысаве беларуская зборная выйграла ў такім жа спарынгу з буйным лікам 4-1. Паўабаронца футбольнай зборнай Беларусі Уладзіслаў Клімовіч прайшоў у Д'яж-Д'Ёр, які выйграў венгерскі 2-й дывізіён. Мінулы сезон футбаліст правёў на Кіпры. Узорной пары былых біатланістаў Дары Домрачавай і Улеей Нарабеердаліна нарадзілася другое дзіця, таксама дзяўчынка, як у 16-м годзе Дар'я нараджала ў Мінску. Імя пакуль не абралі, кажа Бёрндалін. Гэта складана. Цягам некалькіх дзён прыдумаем, у нас шмат варыянтаў. Першую дачку яны назвалі Ксеніяй. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Лукашенко у выніку выдадуць ордэр на арышт за прычыненыя ў краіне злачынствы, але будучыня Беларусі будзе залежыць ад таго, што будзе з Расіяй.
Такі прагноз YouTube-шоу «Обычнае утро» даў расійскі эканаміст, прафесар эканомікі ва ўніверсітэце Сіянс Па ў Парыжы Сергей Гурыеў.
18 ліпеня стала вядома, што Еўрапарламент заклікаў Міжнародны крымінальны суд у Гаазе выдаць ордэр на арышт беларускага дыктатара за шкоду, прычыненую Беларусі. Усе Украіне і за злачынствы, здзейсненыя падчас вайны.
Нашы калегі пагутарылі з прафесарам пра тое, ці сапраўды Захад можа пайсці на такі крок, і ці не атрымаецца так, што Лукашэнка пасля перамогі ва Украіне выйдзе сухім з вады.
Лукашэнка в 15-м году сказал с радостью, я больше не последний диктатор Европы, были Минские соглашения. И Лукашенко сказал, Запад нуждается во мне, потому что я не такой плохой, как Путин. Мне кажется, после 20-го года это уже больше невозможно. После этих массовых репрессий, которые мы увидели после пыток, после соучастия Лукашенко в полномасштабном вторжении в 22-м году, мне кажется, вернуться уже невозможно. Хотя мы видели самые разные вещи в мире. И в этом смысле, если есть большее зло, чем Лукашенко, а именно Путин, то вполне возможно, что Запад опять будет различать степени этого безумия и жестокости. Но мне кажется, что Лукашенко больше не сможет вернуться в цивилизованный клуб, потому что мир видел пытки, мир видел издевательства, мир видел украденные выборы. В этом смысле, надо сказать, Беларусь отличается от России, потому что в России нет легитимных политиков, выигравших выборы у Путина, а в Беларуси есть. И, конечно, не случайно, что после 22 года под санкции попал не только путинский режим, но и режим Лукашенко. Кроме того, была еще история с угоном самолета. Это, тоже история, которая никому на Западе не нравится. Одно дело, когда вы пытаете своих граждан, другое дело, когда вы подвергаете риску западных граждан. И это тоже один из факторов. Вот вчера была 9-я годовщина сбития малазийского Боинга. Господи, это тоже был поворотный момент в истории отношения России и Запада, когда западные страны сказали, вы знаете, вы начинаете сбивать наши гражданские самолеты, это вообще не лезет ни в какие ворота. И в этом смысле, мне кажется, у Лукашенко уже нет пути назад.
Каким вам видится его конец? Это интересно, потому что вчера, например, Daily Telegraph, уважаемое издание, опубликовало результаты расследования НАУ, это Народное антикризисное управление белорусское, и Павел Латушко, в частности, наш политик занимался этим расследованием о депортации детей из Украины в Беларусь. Ну и когда пресса, да, такого уровня публикует эти материалы, это о чем-то говорит. У нас пропаганда очень сильно засуетилась, очень сильно. Вот, может быть, он доедет все-таки до Гааги? Или есть другой сценарий, потому что в Беларуси достаточно людей, которые хотели бы повторения судьбы Каддафи для Лукашенко. Каким вам видится его конец?
Я не думаю, что Беларусь будет то же самое, что в Ливии. Я думаю, что ордер на арест Лукашенко будет выписан в конце концов, но конец режима будет зависеть от того, что будет происходить в России. Опять-таки, можно себе представить сценарий, в котором Путин и Лукашенко поссорятся, но в целом мне кажется, что скорее Путин будет оставлять Лукашенко у власти, и в тот момент, когда не будет и Путина, и у Лукашенко не будет ни солдат, ни денег для того, чтобы поддерживать свою власть. И в этом смысле я думаю, что он сбежит в условный Дубай или Венесуэлу, и режим рухнет. Я не думаю, что его арестуют и убьют. Я думаю, что он постарается сбежать. Но в любом случае, было видно уже в 2020 году, что без поддержки Путина этот режим не жизнеспособен. И в этом смысле, конечно, все зависит от того, что будет происходить с самим Путиным. Для России поддержка режима Лукашенко – это очень небольшие деньги. Россия может себе это позволить делать до бесконечности. Для Беларуси поддержка России является критической. И в этом смысле судьба Лукашенко – это то, что зависит от судьбы Путина.
Гэта быў расійскі эканаміст Сергей Гурыеў.
Нашым калегам з абычнага утра ён распавёў, ці зможа Лукашэнка пазбегнуць ордэра на арышт і ад чаго залежыць будучыня Беларусі.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме «Еўразум».
Як мужчынам у гендерна-роўным свеце выратаваць сваю маскуліннасць?
Фігуру мужчыны-абаронцы, мне здаецца, яшчэ ніхто не адмяняў. Но колькі праблемаў на самой справе зараз на свеце, куды можна вось гэтую сваю энергію падзець?
Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.
«Еўразум». Беларусь у европейском фокусе.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Новины шоу-бизу на Еврорадио. Режисер Кристофер Нолан признался у интервью The Telegraph, что пропоновал своей дочце Флоры сняться у эпизодичной роли фильма «Опенгеймер». По словам Нолана, ему потребен был нехто, кто з'явится у невеликим экспериментальным и спонтанным урылку. Тому он спытал свою дочку, ти не жадая яна подпрацовать у вольны от учебы час. Режисер подкреслил, что ее эпизодичный персонаж гине, а то, что он, так скажем, забил уласную дочку у фильме, может сдаться некоторым дивным, однако тем самым он хотел показать реальные наступствы выбуху атомной боротьбы. «Опенгеймер» — это байопик про американского физика и створальника атомной бомбы Роберта Опенгеймера. До речи, у день лондонской премьеры картины выконавцы головных ролей Киллиан Мёрфи, Мэтт Дэймон, Реми Малик и Эмили Блант сошли с мероприемства у знак солидарности с бастующими американскими актерами. Сам же Нолан заявил, что абсолютно докладно не будет працевать над новыми фильмами, покуль не скончатся забастовки в Голливуде. Новый альбом Taylor Swift «Speak Now» дебютовал на первом месте у Billboard 200 на этом тыдні. Это 12-й альбом спевачки, который занял лидерское место. Теперь у ее больше за все альбома у номер один «Сярод жаншин». Попередний рекорд належал Барбары Стрейзанд. А зараз Тейлор наравне с Дрейком займают третье место по колькости альбома у номер один за всю историю после The Beatles и Jay-Z. Разом со «Speak Now», который узначали у Billboard 200, Taylor Swift мае еще три альбома у топ-10. А пошли раз 4 альбомы живого выканаўцы выходили у топ-10 у 66-м годе. Это был Герб Альберт, американский трубач украинского походжения. А пошлим выканаўцам, який имел 4 альбома у топ-10 одночасово, был Принц, простызнь после его смерти у 16-м годе. Певачка Білі Айліш выказала абурэнне фанатамі, якія падчас выступлення артыстаў кідаюць на сцэну розныя прадметы. Яна распавяла, што яе часта закідвалі на выступах, але яна разумее, што фанаты не маюць злых намераў і заклікае спыніць гэта. Яна далучаецца да іншых вядомых артыстаў, такіх як Адэль, Джейсон Дэрула і Бэбэ Рэкса, якія папярэдзілі сваіх прыхільнікаў аб небяспечнай тэндэнцыі кідаць на сцэну сыр, ківі і нават попел памерлых сваякоў падчас выступаў. Это были новины шоу-бизу. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
У сусветнай палітыцы па-ранейшаму дамінуюць мужчыны. Напрыклад, сярод удзельнікаў саміта НАТО ў Вільні Святлана Ціхановская была адной з нешматлікіх жанчын.
Пры гэтым у свеце кажуць пра крызіс маскуліннасці. Маўляў, жанчыны цяпер могуць лёгка абыходзіцца без мужчын, зарабляць, выхоўваць дзяцей, весці гаспадарку.
Што адбываецца? Як у гэтых умовах мужчынам дэманстраваць, што яны мужчыны? Як ім не згубіць сваю мужчынскую ідэнтычнасць? І ці ёсць такая праблема ўвогуле?
Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё мы пагутарылі з гендернай даследчыцай, прафесаркай Ірынай Сідорскай.
Праблема, безумоўна, ёсць, і пытанне складанае. На самой справе адбываецца зараз крызіс мужчынскай ідэнтычнасці. Мужчыны разгублены, мужчыны не ведаюць. Яны як бы разумеюць з аднаго боку, што тое, што было раней, зараз гэта ўжо як бы і неправільна, гэта ўжо не сучасна. Вось такімі ўжо не трэба быць. І вось мы гаварылі пра гэтую таксічную маскуліннасць. А з іншага боку, як бы мужчыны пытаюць тады, а якімі мы павінны зараз быць? Але адказа на гэтае пытанне вось яго няма. Я таксама не буду гаварыць пра тое, што я ведаю на яго адказ, я таксама яго яго не ведаю, але мне здаецца, калі мы ўжо задаем пытанні, ну у кожным пытанні ёсць палова адказа. Калі мы задаем гэтае пытанне, гэта ўжо дэманструе трэнды, гэта ўжо паказвае праблему і давайце сумесна яе вырашаць. Тое, што зараз у нас няма вось на яе адказа, гэта не значыць, што мы гэты адказ не знойдзем, але мы павінны яго шукаць. І вось мне здаецца, што медыя тут могуць вельмі дапамагчы людзям прапаноўваць розныя ролевыя мадэлі для сучасных беларускіх мужчын. Бо, ну, зразумела, што там для маладых, можа, гэта будуць адны мадэлі, для больш сталых іншыя, для мужчын, якія там атрымаюць вышэйшую адукацыю, гэта адно. Тыя, хто як бы не будзе яе атрымліваць, павінны быць іншыя мадэлі. Але тое, што іх трэба шукаць безумоўна. Жанчыны ж таксама праз гэты шлях прайшлі. Таксама жанчыны не ведалі, а якімі ім трэба быць. Бо таксама яны ж вельмі шмат чулі, што вось гэта няправільна, вось такой ты не павінна быць там. А сапраўдныя жанчыны такімі не бываюць. І жанчыны таксама, можа, і не ведаюць гэтага адзінага адказу, але так, маюць шмат вот гэтых ролевых мадэляў, і там дзякуючы палітычным з'явам, якія вось у Беларусі, гэта вельмі добра, што гэтыя мадэлі ёсць перад вачыма.
Глядзіце, мне здаецца, што з жанчынамі было нашмат прасцей, таму што
вы не жанчына.
Безумоўна.
Таму вам так і здаецца.
Таму што можна было вось на пачатку фемінізма, на пачатку барацьбы за правы вельмі проста сфармуліраваць, якім трэба было быць жанчынам. Мы хочам займаць такія ж пазіцыі, як мужчыны, сказалі жанчыны і пачалі гэтага дамагацца. У іх была абсалютна зразумелая дарожная карта. Да, вось куды ім трэба прыйсці. А ў цяперашніх мужчын, што ім сказаць? Мы цяпер мусім быць як жанчыны.
Але глядзіце, адначасова жанчыны так, яны патрабавалі і патрабуюць зараз гэтых правоў, але яны не хочуць страчваць тое, што яны мелі раней. Бо можна быць там, ну, добрай менеджеркай, там добрай кіраўніцай, але хочацца ж яшчэ быць і прывабнай жанчынай, паспяховай там маці, каханай жонкай і гэтак далей. Гэта таксама было і ёсць не проста для жанчын.
Ну, мне здаецца, што гэта такі ўжо надгендерны аспект. Мужчынам таксама хочацца быць прывабнымі мужчынамі, добрымі бацькамі. Ну, не ўсе, у прынцыпе, надаюць гэтаму дастаткова ўвагі там і важнасці, да? Ну, але калі мы кажам, што хочацца, да, то мужчынам гэта таксама абсалютна зразумелае для іх каштоўнасці, які таксама не хацелася б губляць. Але просто паўтару артыкулюю сваю думку, да, жанчынам у іх барацьбе за правы было прасцей, таму што перад імі стаяў узор нейкі. А зразумелая мэта, якой яны хацелі дасягнуць. Перад цяперашнімі мужчынамі, якія задаюцца пытаннем, так як жа гэта? Сёння у час, калі жанчыны дагналі і пераганяюць, так, да, паступова, так. Што ж такое атрымліваецца мужчына, да, што значыць быць мужчынай? Вы сказалі, што няма адказаў, няма лёгкіх адказаў.
Няма лёгкіх, проста адказаў.
Зразумелых,
і, здаецца, не жанчыны ўсё ж такі павінны даваць гэтыя адказы. Усё ж такі мужчыны павінны самі сфармуляваць для сябе, можа, з дапамогай жанчын, бо я заўсёды гаварыла, што, ну, гендерная роўнасць гэта тое, у чым зацікаўлены перш за ўсё жанчыны, але мы спадзяемся і на дапамогу мужчын у гэтых пытаннях. Але галоўнае, ну, тут былі менавіта жанчыны, і таму і жанчыны, ну, павінны дапамагчы і мужчынам, але толькі дапамагчы. Так, я разумею, глядзіце, тут што адбылося. Па-першае, вельмі засталося мала відаў дзейнасці, дзе патрэбна фізічная сіла. Бо мужчыны на самой справе больш фізічна моцныя за жанчын, і вось калі патрэбна была гэтая фізічная сіла, ну, вось яны як бы маглі сябе і паказаць. Зараз такіх відаў прац, ну, вельмі засталося няшмат. Далей адукацыя. Многа дзе патрэбна вось гэтая вышэйшая адукацыя, а мы ведаем, што жанчын сярод студэнтаў большасць, чым вось мужчын. Далей вельмі зараз стала шмат вось гэтай сервіснай эканомікі, сфера паслуг, а паслугі гэта камунікацыя, гэта тыя сферы, дзе жанчыны, ну, заўсёды трэніравалі свае здольнасці камунікаваць, і ў іх гэта і таму і атрымоўваецца. А мужчыны, вось мы таксама пра гэта гаварылі, больш рабілі стаўку на загад, на вось гэту іерархію, ну, а з кліентамі, напрыклад, ну, вось загадамі іерархіі не паразмаўляеш. Таму так, я разумею, пра што вы гаворыце, але мне здаецца, што вось тыя якасці мужчын, якія ў тым ліку маюць і біялагічны падмурак, зараз толькі авантурызм прыходзіў у галаву, ну, вы штосьці такое, супернічыства, актывізм, проактыўнасць, гэта павінна застацца. Але мне здаецца, што вось які шлях я тут бачу, што б гэта было направлена на соцыум, на сацыяльна неабходныя рэчы. Ну, каб мужчыны, ну, на самой справе былі абаронцамі, абаронцамі слабых, абаронцамі тых, у каго там няма голасу, у каго меней правоў. Бо мне здаецца, вось калі маці выхоўваюць сына, прыкладна аб гэтым яна і марыць, каб гэта быў абаронца, каб гэта быў, ну, такі моцны чалавек. Але яшчэ раз, каб ён не крыўдзіў слабых, каб ён не разважаў, што вось я сільны фізічна, або ў мяне ёсць зброя, і таму вы ўсе павінны мне падпарадкоўваць. А на самой справе, каб браў на сябе адказнасць, вось каб абараняў.
Працягваем размову з Ірынай Сідорскай.
Няма нават месцаў, дзе можна прыкладаць сёння вось гэтае традыцыйнае мужчынскае, ось рыцарства, напрыклад, да?
Так.
От вельмі зразумела, што ты маскулінны мужчына, да, калі вот ты рыцар на кані там і всё такое, да? Ну, паляванне засталося ў нейкім выглядзе, ну, да, але таксама скарачаецца,
так, да,
у Беларусі, ну, ёсць паляўнічыя, да, але больш рыбакоў, мне здаецца. А калі мы пра паляванне распавядаем, так гэта нейкія арабскія шэйхі, да, там вот у Беларусі палююць. І зноў жа, з тых краінаў, дзе эталон маскуліннасці, ён яшчэ не абсалютна ніяк не жанчыны на яго не наступаюць, наадварот, вось яшчэ хочам пагаварыць пра тое, што ў Іране гендэрная гэтая паліцыя нораву, да, вярнулася на вуліцы. І мужчыны шукалі, напраўду, вось на маіх вачах, прямо вот в Беларусі мужчыны шукалі, дзе ж ім можна, значыцца, і з'явіліся всякі такія розныя гульні, накшталт, напрыклад, там схваткі, да, дзе ты уночы, значыцца, выконваеш нейкія заданні, і вось гэта, напрыклад, было модна, да, і шукаюць у іншыя месцы, да, але это ўсё не тое, но это ўжо, это як бы нейкая, да, ствараюцца штучна вось гэтыя вобласці, дзе можна пабыць мужчынай у традыцыйным сэнсе. Але гэта, ну, не натуральна, і штучнасць, то, што гэта гульня, а не жыццё, напрыклад, да, яно ўсімі адчуваецца. І яшчэ што важна, вось вярнуся да таго, што няма простых адказаў, а проста гэта адказы ёсць, проста не ў нас.
Так.
Да? Ёсць абсалютна некая колькасць людзей, якія робяць на гэтых простых адказах сабе кар'еры, мільённыя наклады кніг, збіраюць там палітычныя партыі, рухі і гэтак далі.
Популісты нейкія.
Ну, можна назваць іх там правымі популістамі, умоўна кажучы. Так, яны так традыцыйна, яны цяжэюць у правую ідэалогію, таму што, ізноў, што такое правая ідэалогія? Радыкальная.
І гэта вернуць так, як было раней.
Ну, да, кансерватыўна,
так,
да,
так,
в гэтым
так,
плане,
разумею,
да.
Так.
І, ну, натуральна, тады вось гэтая роля мужчынская, традыцыйная, яна там ёсць.
Так,
так? Бок,
але
вернуць мужыку мужыка.
Так, але вернуцца ў мінулае, ну, гэта немагчыма. Гэта ўсё роўна тупіковы шлях. Гэта проста немагчыма. На самой справе можна гаварыць пра гэта людзям, і папулісты так і робяць, і правыя папулісты таксама, і ў палітыцы мы шмат такіх ведаем, але, ну, гэта немагчыма, гэта толькі імітацыя.
Але парады ў іх ёсць. Так ці інакш. І за гэтымі парадамі ідуць мільёны. І парады могуць быць бескрыўдныя, на кшталт, ну, моўна, расправ плечы, да, вот што, што зробіць цябе мужчынам, да, да, вот вазьмі проста, пачні рабіць там практыкаванні, пачні хадзіць у трэнажорную залу, расправ плечы, вось гэта вось вядомае з серыяла «Як я сустрэў вашу маму», «Suit up», да, культавая фраза Барні Стінсона «Прыапраніся»,
так, да, так, так.
То прані костюм, расправ плечы, да, і так ты вернешь себе вось некую даже нават не вернешь, а здабудешь яе, да? Але ёсць там і больш, то бок парадаў шмат, і ёсць нашмат больш радыкальных. Напрыклад, добра вядомы нам Эндрю Тейт.
Дрэнна вядомы.
Дрэнна вядомы. Ну, добра вядомы сваёй дрэннай актыўнасці, так. Да? У яго, у прынцыпе, ёсць і такія парады, але яны суседнічаюць з парадамі на кшталт ставцеся да жанчын як да ўласнасці, іначай вы станеце там іх уласнасцю, да? І вось ён некая ролевая мадэль, ён атаясамлівае ўсімі сіламі. Вот як можа, да, атаясамлівае поспех. І вот такія вот парады ёсць, да? І зноў жа мільёны мужчын, якія знаходзяцца ў крызісе канкрэтным, яны гэта слухаюць.
Ну так, я разумею, што вось калі крызіс гэтай ідэнтычнасці, няма адказаў, то ёсць адразу з'яўляюцца тыя, хто могуць даць вось гэтыя простыя адказы, вось гэтыя правыя, і так, яны могуць быць, ну, такія больш бяскрыўдныя, а могуць быць і такія, вось як гэты Тейт, і як бы... Але адказы ідуць вось толькі з гэтага боку. А як бы больш ну, нармальных, больш сучасных, больш прымальных адказаў як бы і няма. Разумею, я такі адказ таксама даць не магу, і яшчэ раз мне здаецца, што мужчыны павінны адказаць на гэтае пытанне самі.
А я так спадзяваўся на гендерных даследчыкаў, калі шчыра. Ну...
Гендерныя даследчыкі падказваюць. На самой справе, мне здаецца, я ж падказваю, што вось тыя якасці, якія ідуць ад біялагічных якасцяў мужчын, ну, іх трэба развіваць, але ну, накіраваць іх вось у гэтае социально приемлемое русло. Но я еще раз, фигуру мужчины-оборонцы, мне здаецца, еще никто не отменял. Но кольки проблем на самой справе зараз на свете, куды можно вот гэтую свою энергию подеть.
Мы гутарылі з прафесаркай Ірынай Сідорскай пра крызіс маскулінасці і пра тое, ці ёсць у нашым складаным свеце месца рыцарству. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.